Прежде чем мы будем изучать этот отрывок, я снова хотел бы немножечко вернуться к самой основе Священного Писания, к основе личности Иисуса Христа, друзья. Иногда у меня создается впечатление, может быть, даже и у вас, что изучая Христа, можно точно так же восхищаться каким-то другим человеком или личностью, которая тоже достойна какого-то внимания, чем-то особенно его жизнь была наполнена какими-то подвигами или какими-то событиями, чем-нибудь таким славным. И люди могут говорить, и могут говорить достаточно долго. Я хотел бы обратить внимание на то, что говоря о Христе, слушая Его Слово, мы слушаем Слово Творца и Бога, который создал нас в своей мастерской. Одна уникальность Христа, она должна просто повергнуть нас ниц и заставить нас слушать Его Слово. Потому что Он Творец наш и Бог наш. Каждое записанное Его Слово в книге Библии, которое Он нам дал, это Его откровение. И там нет лишних слов, и там нет пустых слов, там нет ненужных слов. Проблема с нами, если мы их не понимаем. Проблема с нами, если они трудны для восприятия. Но Он захотел поместить каждую историю для того, чтобы она что-то сделала с нами. И если эта книга не изменит нас, я снова и снова хочу подчеркивать, ничто нас не изменит. Согласны мы или не согласны, но мы стремительно направляемся к вечности. В этой связи эта книга – Божий инструмент, Божье руководство, Его подарок, Его навигация для того, чтобы нам достигнуть этого славного берега. Мы не изучаем истории для того, чтобы пополнить исторический какой-то багаж знаний, хотя это не мешает в каком-то смысле понимать свою жизнь и где-то благодарить Бога в каких-то аспектах, когда мы начинаем плакать или печалиться о том, как нам плохо, или еще какие-то моменты, которые могут вызывать у нас благодарность Господу за людей, которые формировали церковь. Есть разные аспекты, но самая яркая личность, которая отображена в Священном Писании, это Иисус Христос. Поэтому Его Слово, которое сегодня мы будем с вами читать, на первый взгляд может показаться трудным для восприятия, чтобы найти какие-то принципы для нашей жизни, какие-то истины, которые обогатили бы нас. Но мы вместе с вами будем разбирать этот отрывок, как мы делаем до сегодня, и я понимаю, что у нас был достаточно длительный перерыв, чтобы быть нам в этом контексте Евангелия от Матфея. Я хочу просто напомнить, что тот исторический момент, тот хронологический пункт, в котором мы сейчас находимся, жизнь нашего Господа, Его служение уже подходит к завершению, остается буквально несколько месяцев. Его последнее пребывание в Галилее, на севере Израиля. Его фокус больше сосредоточен на учеников. Он очень много времени проводит с ними, чтобы наставлять их, обучать их, давать им какие-то принципы. И минимум публичного служения, минимум исцелений, минимум чудес, минимум отношений с какими-то людьми, которые могли бы его дергать, подходить, задавать вопросы. Он сфокусирован на своих учениках. И эта история, я думаю, будет также актуальной и полезной, как и все остальные, которые мы изучали до этого момента. Итак, Евангелие от Матфея, 17 глава, с 24 стиха. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали, «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, опередив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон?» Цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему, с посторонних. Иисус сказал ему, итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось удочку, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя. Давайте мы посмотрим на эту историю немножечко шире, чем она нам представлена здесь в этих стихах. Мы видим, что после ряда событий, которые были в жизни Христа, учеников, когда они вернулись с этой горы Преображения, когда они побывали в гостях у царя, видели его славу, видели красоту и великолепие его личности невооруженным глазом, когда Петр хотел разбить там целый палаточный лагерь, чтобы остаться там надолго, в этом триумфе его возвышенного духа пребывать там, они потом спустились в эту долину отчаяния или разочарования, где другая группа учеников не смогли изгнать демонов. И потом мы помним, что Господь объяснил им причину всего этого. Все это происходило на севере Израиля, в Галилее. Это один из последних пунктов, где Господь остановился. Скорее всего, возможно предполагать, что это было в доме у Симона Петра. Мы не знаем других нюансов и обстоятельств, где были остальные ученики, но мы знаем то, что Петр был где-то вне дома, Христос в этот момент находился в доме. И так, когда Петр где-то ходил, может быть, в магазин, к нему подходят люди, которые обслуживали храм. Это были чиновники, это была группа людей, которые были разосланы по Израилю для того, чтобы собирать дань или налог на поддержку храма. Находят Петра и задают ему ряд вопросов. Самый ключевой вопрос, не даст ли ваш учитель или не поучаствуют ли в налоге, мы вернемся к самой этой теме. Сам ключевой момент в этой истории вращается вокруг храма. Если мы поговорим с вами о том назначении, которое Бог задумал, чтобы был храм, я полагаю, что оно вот прояснит саму эту картину этой истории. Изначально Божье присутствие должно было выражаться именно в храме. Когда Бог спас израильский народ, когда Он привел их в пустыню, когда Он дал понятие о скинии, это был маленький прообраз того великого будущего храма, который должен был построить Соломон спустя столетия. Само назначение храма, его конструкция, его архитектурный замысел был в том, чтобы отображать святость и величие Бога. Его неизменное присутствие. Я хочу процитировать то, что Соломон сказал в день открытия храма, когда он построил Третье Царство, можете себе отметить, 8 глава, 13 стих. Он говорит: «Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». Если вы прочитаете всю эту молитву в этой главе, вы увидите, что Соломон очень честно признает и говорит: «Господи, небеса небес не вмещают тебя». Я понимаю, что место этого здания, которое мы построили тебе, оно слишком примитивно для нашего воображения, чтобы тебя поместить туда. Но мы хотим, чтобы ты наполнил это здание своей славой, своим присутствием. Конструкция этого здания, я еще тоже подробнее расскажу, состояла из одного главнейшего места. Оно называлось Святое Святых. Туда мог входить первосвященник один раз в год. Там была мощнейшая штора, сшитая из кожи, высотой приблизительно 4 или 5 метров, шириной тоже достаточно обширно и толщиной приблизительно 25 или 30 сантиметров. Это мощная такая завеса была. Суть ее был в том, чтобы там, на том месте, где находился ковчег Господень, являлся Бог. Там происходило главное действие посредника, первосвященника, встречи с Богом, который представлял Богу грехи народа, который покрывал пред лицом Божьим абсолютно все, чтобы, выйдя оттуда после этого служения, народ вышел прощенным. Это слава Божья. Бог таким образом захотел сделать свое присутствие, чтобы все народы, которые окружали Израиль, знали, что среди Израиля есть место в Иерусалиме, храм, где пребывает Бог, место благоговения, место почтения, место трепета. Иногда, наблюдая за нами, друзья, вы сами, наверное, тоже наблюдаете, что буквально за несколько минут до собрания у нас такое чувство, что где-то мы на вокзале, много жужжания, шума, вот кто-то там рецептами делится, кто-то спрашивает, как там. Ну вот, как будто бы это все нормально, но даже мы еще не успеваем перестроить, переформатировать свой разум, свое сердце и чувства, чтобы предстать пред Богом, когда уже зазвучала первая песня. И она у нас как будто бы дежурная. И первая проповедь еще нас не настраивает к тому, чтобы войти в понимание, где мы. Но мы должны учиться. Учиться преклоняться пред Богом, благоговея. Я в этой связи хотел бы говорить, приходите немножечко раньше в собрание. Не тогда, когда вот часы ваши издали сигнал, и вы ворвались в попыхах таких, приходите немножечко раньше, чтобы вы могли отдышаться, настроить свое сердце, чтобы вы могли духом своим приготовиться к встрече с Богом. Настраивайте себя на это. Помните, насколько потрясен был Исаия, когда он в обычном таком ходе своего ритма жизни пришел поклониться Богу в храм? Что его потрясло? Что он осознал, что Бог настолько реален и присутствует в этом месте поклонения, куда он регулярно ходил. Его потрясло то, что Бог все знает о его сердце, о его жизни. Бог просто пронзил его этой славой, этим великолепием, этим могуществом. Он был просто сокрушен и раздавлен, хотя внешне это был приличный человек. Это то место, где являлся Бог. Еще одну цитату хочу привести из книги пророка Исаии, 56 глава, 7 стих. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». То, что здесь сказано, это Господь подчеркивает, что храм его – это место, где грешник может встретиться с Богом. Я уже говорил, что его главная часть – это святое святых, потом двор, который был побольше немножечко для священников, где они совершали все жертвы, воскуряли Богу. А другой двор был еще больше, где собирались все мужчины. Потом двор еще побольше, где собирались все женщины. Самый большой двор – это был двор язычников. Двор язычников. Обратите внимание, Бог запланировал в том, чтобы со всех народов, абсолютно из всех, которые могли прийти, было и место для поклонения Богу. Почитайте книгу Псалмов, братья и сестры, и вы увидите, как Давид восхищался скинией, местом пребывания Бога, как он жаждал туда попасть, когда он был какое-то время в командировке или где-то в каких-то других военных походах или обстоятельствах, как его сердце было наполнено созерцанием Божьей славы. Он там находил покой, он там находил утешение своему сердцу. И он понимал, что вместе с народом Божьим он может воздать Богу славу. С этой целью был построен храм. Но в тот момент, когда наш Господь Иисус Христос жил на земле, храм превратился в торговый комплекс. Он превратился в какой-то бизнес-центр, где люди по благословению первосвященников, потому что все работало на них, каждая копеечка капала им в карман, они устроили балаган. Все четыре евангелиста отмечают это событие, этот факт. Я хочу процитировать один из них, такой ключевой, Иоанна 2 глава, с 13 по 16 стих. Посмотрите, жизнь Христа, его отношение к храму. «Приближалась Пасха иудейская. Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме, смотрите, в храме продавали волов, овец и голубей. И сидели миновщики денег». И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте. Смотрите, чем? Домом торговли. Не делайте дома отца моего домом торговли. Три остальных евангелиста, они говорят, вы сделали дом мой вертепом разбойников. Шайка воров собралась там. Негодных людей, которые сделали дом мой мерзостью. Именно та территория, тот участок, где должны были собираться во дворе язычников, сделали рынок. Многие из вас, изучая эту историю, или вообще понимая храм, вы знаете вот специфику, почему Христос так отреагировал, что именно там происходило в этих дворах. Они очень достаточно комфортно они придумали, как нужно выкачивать с людей деньги. В день, особенно когда это были великие праздники, происходило порядка 250 тысяч жертвоприношений. Это была своеобразная бойня. Я не знаю, какая фабрика сегодня, мясокомбинаты могли бы позавидовать такому циклу или такому движению вот жертв или там мяса, всего то, что там происходило, это было в Иерусалимском храме. Они сказали, что есть стандарты животных, там была своя экспертная комиссия, и они проверяли животные на пригодность, если там был какой-то изъян, а изъян обязательно находили, и особенно у тех людей, которые с собой приводили животных, говорили, не подходит, что ему делать с этим? За бесценок кому-то продавал, покупал в храме животные, которые стоили в 10 раз больше. Даже голуби, которые стоили, по нашему пониманию, может быть, гривна или две, их продавали за 40 или 50. Это освященное, это подготовленное, это проверенное, это пригодное для того, чтобы принести ее. Там у них была своя валюта. Потому что люди, которые приходили, допустим, евреи, которые жили в Греции, в Италии или в каких-то других местах, у них не было своей или храмовой валюты. Они приходили со своими деньгами, им нужно было обменять там. И там был очень интересный курс обмена, который был выгоден именно для этих всех великих мужей. Христа не могло это оставить в стороне. И нам Христос в данном случае несколько непонятен, или его образ несколько не совпадает с тем милостивым Христом, добрым Христом, любящим людей, заботящимся, тот, кто кормит, тот, кто детей благословляет. И он не просто бранил их или обличал, он взял плеть. Эту громадную рыночную площадь он превратил в руины. Его сердце было раздавлено, потому что дом отца его превратили в конюшню, в мерзкое место, где ни один язычник, придя в это присутствие, не мог понять, что здесь происходит, для чего этот храм. Я хочу прочитать одну историческую справку. Вильям Баркли пишет, комментатор Библии. У него лучше получается писать исторические справки, чем комментировать богословские доктрины. Послушайте, как он подробно описывает вот эти нюансы, связанные с налогами на храм. Содержание храма Иерусалимского стоило больших денег. Были ежедневные утренние и вечерние жертвоприношения по однолетнему агнцу. Кроме агнцев приносили в жертву вино, муку и масло. Нужно было покупать и приготавливать ладан и фимиам, которые сжигались каждый день. Дорогие завесы и одежды священников изнашивались, а одеяние первосвященника по стоимости вообще было невообразимо дорого. На все это требовались деньги. Итак, в соответствии с Исходом, 30 глава, 13 стих, было установлено, что каждый иудей мужского пола старше 20 лет должен платить ежегодный храмовый налог. Налог составлял двухдневный заработок поденщика. В год храм собирал в виде налога более 2 миллионов дидрахм. Теоретически налог был обязательным, и администрация храма имела право накладывать арест на имущество неплательщика. Сбор налога был хорошо организован. В первый день месяца Адара, который соответствует марту по нашему календарю, во всех городах и деревнях Палестины объявляли о том, что наступило время уплаты налога. 15 числа того же месяца в городах и деревнях устраивали будки, в которых уплачивался налог. Если к 25-му Адара налог не был уплачен, его можно было уплатить только непосредственно в храме в Иерусалиме. Вот это контекст и описание той обстановки, в котором находится наш текст и отрывок. Именно в этот месяц Христос со своими учениками оказался в Капернауме, и эти люди, которые поставили свои посты для того, чтобы ходить и собирать дань, находят Петра, хватают его за руку и задают ему вопрос. Теперь давайте посмотрим на саму историю. Первое то, что я отметил в этом отрывке, это провокация против Христа. Может быть, на первый взгляд здесь нам незаметно, но это мы замечаем или наблюдаем в самом вопросе, который задали Петру люди. Давайте обратимся к 24 стиху. «Когда же подошли они пришли в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали, учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Этот вопрос рождает ряд других вопросов. Если бы они на самом деле были обеспокоены тем, что нужно пополнять казну храма, И максимально много людей вовлечь в этот процесс. Почему беспокоит только учитель? Почему они не задают вопрос, ну, ваша команда во главе с учителем поучаствует в сборе налогов? Почему они прямо у Петра не спрашивают? Покажи чек об уплате налогов на храм. Я не думаю, что Петр раньше Христа заплатил, что ему не задали этот вопрос. Если бы это было так, то Христу не нужно было бы Петру говорить, помните, в конце этой истории, пойди им отдай за меня и за себя. То есть ясно из этого момента, из этого сюжета, что Петр не платил. Христос, друзья, был мишенью. За ним постоянно и регулярно охотились, везде и всегда. И искали любой повод и любую причину, чтобы дискредитировать его. Даже такие моменты, помните, Евангелие от Матфея, мы еще будем изучать эту историю, 22 глава, там с 35 стиха Матфей подмечает, что один из книжников подошел к Господу, и он подчеркнул, искушая его, смотрите, искушая его, задает вопрос, какая наибольшая заповедь. Звучит очень благородно, как будто бы человек хочет узнать какие-то доктрины, понимать глубины Писания. Но Христос понял его сердце, что он искушал его. Его искушали во всем. Спрашивая, можно ли платить, подать кесарю или нет. Помните, что даже в день суда, когда Господа обвиняли, разная группа людей приходила и говорили, что он сказал, что разрушит храм, все в три дня воздвигнет его, и что он такой мерзавец и негодный человек. Я вам процитирую из Луки 23 глава 2 стих. Посмотрите, они говорили, мы нашли его. То есть мы исследовали, мы поняли. И вот наш комментарий, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Даже в этой нейтральной безобидной истории люди пытались дискредитировать Христа. И я думаю, что они уверены были, что Петр скажет, ну, не уверен, что он даст. Не заслуживаете вы. Потому что Христос два раза входил в храм, первый раз с плетью, то, что мы читали, это в начале его служения, и второй раз он входил в храм и делал то же самое в конце своего служения, когда он вошел в Иерусалим и через неделю его казнили. Второе то, что я вижу в этом отрывке, и мы должны обратить внимание, 26-27 стих, это отвержение Христа. В 25 стихе Господь задает Петру вопрос, опережает его и говорит, Петр, как тебе кажется, если есть система налогообложения и сборов, цари, чиновники, президенты, фараоны, императоры, берут ли они налоги со своих детей, со своих сыновей? Риторический вопрос. Ни в коем случае, никак нет. Потому что дети и семья – это именно та сфера заботы. Все налоги работали именно на этих людей. Христос утверждает, делает вывод и говорит, итак, дети свободны. Их не касается эта причина. Посмотрите, единственный, кто имел абсолютное и полное право не платить налог на храм – это как раз таки был Сын Божий. Это дом его отца. Это его царское происхождение. Это его позиция, в которой он находился, Мессия воплощенный, жил среди людей, который о себе сказал, здесь больше храма. К нему подходят и говорят, заплатишь ли ты налог на храм? Смотрите, что здесь скрыто в этом вопросе, в этом утверждении. Ты должен заплатить храм, потому что ты ничего общего с Богом не имеешь. Если бы ты был Сын Божий, никаких претензий к тебе. Первосвященники не платили налог на храм. Все чиновники, которые работали в храме, они были свободны от уплаты. Этим самым всегда подчеркивалось, что эти люди, близкие к Богу, это сыновья Божьи, это служители Божьи, и они освобождаются. Достаточно интересный вопрос Христос Петру задал, для того, чтобы Петр снова услышал и понял, что израильское общество во главе с первосвященником и всей этой религиозной элитой, они отвергли Христа. Это был один из пунктов, который снова и снова доказывал, что они отвергли Христа. Помните историю о слепорожденном юноше, которого Господь исцелил, дал ему зрение, и потом эта длинная-длинная баталия, дискуссии, выяснения, кто откуда пришел, где, когда был, и призвали родителей, задавали им вопросы, задавали потом этому мальчику вопросы. Вот реакция, почему родители сказали, спросите у него. И Иоанн подмечает и говорит, что они боялись, потому что иудеи сговорили, что всякий, кто признает Христа за Мессию, отлучать от синагоги. У них был свой совет, свое собрание, где они приняли четкое решение. Ему смерть. Нужно подобрать удобный момент. Его никто никогда не должен признавать Мессией. В этом вопросе, в этой истории мы видим его полное отвержение общества. 27 стих. Реакция Господа. Он дает деньги на уплату налога. Он говорит Петру, Петр, чтобы нам их не соблазнять, пойди на озеро, или пойди в море, так называли озеро Галилейское, возьми удочку. Скорее всего, это было очень спонтанно, быстро, никакой наживки Петр с собой не брал, и забрось ее, и самая первая рыба, которая попадется, возьми ее, и там найдешь деньги. Потрясающая история. Обычно рыбы не носят в своем маленьком ротике деньги. Если им попадается даже большим рыбам какие-то деньги или монеты, то, скорее всего, они в желудке оказываются, но не за щекой. Петр пошел и поймал рыбу, и она ждала его там. Господь повелел ей. И там было именно статир, то есть 4 дидрахмы, это именно та плата, та сумма необходима, чтобы за двоих уплатить эту дань. Петр пошел, сделал так, как ему повелел Господь, отдал, и на этом история закончилась. Внешне, визуально, для читателей. Господь не хотел никакой конфронтации. Он не хотел никаких конфликтов. Не хотел делать что-либо такого, чтобы оно могло вызвать, здесь сказано, чтобы нам не соблазнить их, или чтобы нам не сделать никакого препятствия. Несколько уроков, которые сегодня нам полезны, как христианам, из этой истории. Самое первое, братья и сестры, бодрствуйте. Бодрствуйте в своей вере. Я хочу, чтобы вы ясно понимали, что каждый из нас сегодня, кто исповедует имя Иисуса Христа, это своеобразная мишень. Люди, которые знают, что вы христианин, они ждут вашего падения. Они ждут ваших ошибок. Они ждут ваших неудач, чтобы внутри себя аплодировать. Они ждут этих соблазнов или препятствий для того, чтобы потом сказать, все вы такие христиане. Я не знаю, насколько это объективно, но стоит допустить. Я неоднократно встречался с людьми, которые где-то в сердцах своих, с болью какой-то переживания, говорят, что, знаете, на моем пути в жизни встречалось немало христиан. И все они, и начинают перечислять, какие они. С подробностями, со всеми комментариями, со всеми эмоциями. Это печально. Христос говорил, невозможно не прийти соблазном в этот мир, но горе тем людям, которые делают соблазн. Говоря о современных церквях, я не хочу говорить сейчас о ортодоксальных церквях, о протестантских церквях. Самый великий соблазн, который сегодня люди могут испытывать, это деньги. Это коррупция в протестантских церквях. где в то время глумились над храмом Божьим, понимали, что Бог – это тот банкомат, посредством которого можно себе зарабатывать достаточно много денег на безбедную жизнь и счастливую жизнь, ничего не поменялось. Самый крупный скандал, который был у нас на Украине с этой церковью посольства Божьего, где порядка 100 миллионов долларов было в этой пирамиде накручено на прихожанах церкви. И это еще не последняя цифра. Уже продолжительное время проходит именно судебное разбирательство, выяснение, сколько людей все-таки попало в это. Что люди чувствуют, когда они приходят в церковь, что их здесь облапошат. Простите за вот такую фразу. Что сейчас из их карманов начнут вытягивать деньги. Начнут их обрабатывать. И я понимаю, что, может быть, время от времени нам, когда мы пускаем в зал корзины для сбора пожертвований, нам нужно об этом говорить, для чего они нужны. Потому что у людей самая первая ассоциация, раз есть какой-то оборот финансов, значит, есть какая-то нечистая игра. Один из христиан, который только начинал свой христианский путь, один из верующих говорил, что своим друзьям, неверующим, говорит, вы знаете, если вы начнете замечать во мне что-то странное, если я вдруг начну из дома что-то выносить, или вести себя неадекватно, или вот быть слишком щедрым, пожертвования там в церковь или еще куда-то, остановите меня там, или вызовите врача, чтобы вот на самом деле меня где-то вот вернуть к адекватности какой-то. Этих историй очень много. Очень много. Когда сама церковь становится соблазном и преткновением. Особенно, когда роскошествуют ее руководители, обманывая людей, что дай Богу 10 долларов, он даст тебе 100 долларов. А если ты 1000 дашь, Бог тебе 10 тысяч вернет. Я не преувеличиваю. Люди квартиры продают. Люди громаднейшие кредиты берут. Громаднейшие кредиты берут. Для того, чтобы эту схему запустить в свою жизнь. Что интересно, эти ловцы человеческих простых душ, они находят тексты Священного Писания. «Испытайте меня, — говорит Господь, — не открою ли я сокровищницы неба своего, не залью ли благословения до избытка? А, маловеры, боитесь, чтобы Бога испытать? Вот поэтому вы и бедные. Если бы вы его испытали, вы бы увидели. А в ком увидеть? Именно небольшая группа людей в церкви. Именно элита. И все смотрят на них и думают, точно, у них-то работает. То же самое было в период Христа. Там грубовато все было, там немножечко не такие схемы были, но они были. Главная мотивация, главная цель – использовать Бога, Его место, сам подход поклонения – для того, чтобы жить и жить шикарно. Братья и сестры, бодрствуйте в вере, чтобы никто из нас никогда не стал никому соблазном или препятствием на пути ко Христу. Это очень тяжелый диагноз. И Господь говорил, что лучше тому человеку до того, когда он соблазнит, повесить тяжелейший камень на шею, бросить его в воду, в море, в океан, чтобы его никто даже не нашел. Чем если кто соблазнит одного из малых сих. Я хочу, чтобы вы понимали, что это не просто нейтральная такая позиция, быть преткновением или соблазном для каких-то людей, и в одночасье понимать, что это его проблема, если он не так понимает мою жизнь. Бодрствуйте в мыслях своих, в словах своих, в чувствах, в поведении. Следующее то, что мне хотелось бы отметить, будьте стойкими в вере. будьте стойкими в вере. Помните слова нашего Господа, которые Он сказал: «Гнали меня, будут гнать и вас. Ненавидели меня, будут ненавидеть и вас. Презирали меня, будут презирать и вас. Слушали слово мое, будут слушать и ваше». Сегодня Христа нет в живых, но Он по-прежнему остается объектом ненависти номер один для этого мира, для этого общества. Догадайтесь, против кого эта ненависть должна проявляться или выражаться? Против Его последователей, против Его учеников. В эти дни я читаю книгу о мучениках, где есть подборка более 1600 историй от самого первого века, начиная от нашего Господа, и потом Иаков, Стефан, и все-все-все святые, которые перечислены. Это понятно, что это не самый исчерпывающий список. Вы знаете, что меня потрясает? Неизменность ненависти к тем людям, которые открыто, стойко выражали свою веру в Господа Иисуса Христа. Страх наводит та мысль, что христиане уничтожали других христиан только лишь за то, что одни отказывались подчиняться каким-то традициям, глупым суевериям, языческим поверьям каким-то, и их сжигали. И этот процесс продолжается. Наша местность, в которой мы с вами живем, это благоприятная местность, где подобных вещей пока не происходит. Но будьте уверены, этот мир найдет себе жертву из числа нас. Если в целом говорить, то Писание даже в таких благоприятных условиях настраивает верующих: всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним. Если вы на работе будете принципиальным честным христианином, от вас захотят избавиться. Если вы будете порядочным другом, порядочным соседом, вы не будете попадать в число тех, кого любят и уважают. Найдут причины, чтобы издеваться над вами, высмеивать, критиковать, найти какой-нибудь повод для того, чтобы ненавидеть вас. Апостол Павел, послание к Галатам, 2 глава, 4 стих, достаточно интересно описывает события, говорит, что вкрались лжебратья, чтобы подсмотреть за нашей свободой, чтобы подсмотреть за тем, насколько они счастливы во Христе Иисусе, и для того, чтобы разрушить эту свободу. Третье. Относитесь уважительно и с почтением к существующим властям. Все эти выводы я делаю из истории, которую мы с вами прочитали. Бодрствуйте, потому что, как за Христом, ходили и выслеживали, искали причины для осуждения, для дискредитации Его личности. Я не думаю, что для самой церкви было достаточно хорошее свидетельство, когда Иуда отрекся. Не очень хорошим примером было отречение Петра. Взгляд со стороны мог сказать, что за компанию он собрал вокруг себя, что за люди его окружают. Разве это та группа людей, которых можно слушать и доверять им? И Христос не был намерен, чтобы Иуда его предал. И Он не хотел, чтобы Петр отрекся. Но подобные вещи были. Это было серьезнейшим ударом по репутации самой церкви. Вот это научение из этой истории показывает, что нам нужно быть стойкими даже тогда, когда на вас несправедливо обрушивается шквал какой-то клеветы или каких-то унизительных, неверных вещей. Третье, то, что я говорю, относитесь уважительно к существующим властям. Я хотел бы, чтобы мы с вами, друзья, прочитали один достаточно большой отрывок. Именно из уст Петра. Я думаю, этот урок прежде всего был преподнесен Господом ему, чтобы тогда, когда они будут заниматься самостоятельным служением. Он ясно понимал, что нужно делать с финансами, как нужно относиться царским сыновьям к позиции этого мира, в котором они находятся. Многие люди, вы знаете, одного из таких апологетов, Кент Ховен, он, кстати, пребывает сейчас уже длительный срок в тюрьме в Америке, и я не знаю, насколько это правда, говорят, что ему лет 20 или 25 дали за неуплату налогов. Знаете, его аргумент в чем был? Я не собираюсь атеистическое государство содержать своими налогами. Я не хочу, чтобы мои деньги, которые я пошлю в качестве налогов, они пошли на образование школьных программ для того, чтобы показывать, что этот мир произошел, допустим, там, в результате эволюции. И сейчас он сидит. Но те времена, в котором жил Христос и Петр, и первая церковь, гораздо тяжелее были по своему формату. Потому что дань с них собирали, кроме храма, собирали на военные нужды Рима, на оккупантов, собирали на языческие храмы, которые отправляли в Рим и содержали там разные служения жрецов и всякие безрассудные пиршества чиновников. В этом вопросе Христос показал: иди, отдай им, заменяй за себя, чтобы не соблазнять их. Посмотрите, что Петр пишет в своем первом послании, 2 глава с 11 стиха. Это доказательство того, что он понял, что нужно с уважением относиться к существующим властям. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителям ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Я не буду все комментировать и пересказывать в этом отрывке. Несколько моментов мне хотелось бы отметить. Петр говорит: прошу вас, Бог не забрал нас из этого мира, чтобы поместить нас в изолированный бункер под названием монастырь, где мы никаких контактов с этим миром не имеем, мы отчуждены. Но он говорит: прошу вас, как странников и пришельцев, влияйте на этот мир. Каким образом? Добрыми делами, поведением, покорностью. Мы все попадаем под колоссальнейшее искушение критиковать наши власти, правительства. Заметьте, кто бы ни пришел к власти, под любыми флагами, цветами, под любыми лозунгами, всегда найдется повод для высмеивания. Как много мы анекдотов знаем о властях. Как много мы смотрим каких-то передач, КВН или еще где-то, где критикуют власти. И мы подключаемся к этому смеху. И мы в каком-то смысле глумимся над теми глупыми властями, как нам кажется. Если подобное происходит, друзья, мы становимся в оппозицию Богу. Вы знаете, о каких властях Петр писал? В тот момент правил Нерон. Это не был благочестивый христианин. Это был один из самых жестоких императоров, который лютой ненавистью ненавидел христиан. В его правлении тысячи и тысячи христиан были казнены. Петр выглядит очень странно, когда он говорит: «Чтите царя». Будьте покорны всякой власти. Именно в тот момент христианство представляли как деструктивную какую-то организацию или секту, которая не желает платить налогов, которая делает какие-то смятения в обществе. Но ничего подобного ни Христос не говорил, ни Петр. Посмотрите, чем озабочен был Христос в своей жизни, в своем служении. В его контексте историческом очень много было социальных проблем, но ни одну из них он не атаковал. Ни одну из них он не решал. Он знал, что плохо относится к женщинам, их даже не считали, да? Кормили только мужчин, не считая женщин и детей. Он знал, что в семьях они занимали очень низкое положение, даже в христианских. Он знал, что к детям плохо относятся. Он знал, что плохо относятся к вдовам, сиротам, к бедным людям. И он не решал этих проблем. Он не решал военных проблем. Он не обсуждал вопрос рабства. Мы знаем, что Богу эта система не нравится, но он не решал этих вопросов. Знаете, какие вопросы он решал? Отношение к Богу. Его всегда беспокоило то, что происходит в храме. Это индикатор наших сердец. Это показатель всего того, что в обществе происходит. Если люди удалены в своем сердце от Бога, из храма, где нужно поклоняться Богу на его условиях, тогда будет рабство. Тогда женщины будут в низком положении. Тогда детьми будут пренебрегать. Они будут просто, как до определенного момента, предметы, которые передвигаются в доме, потом вырастут, будут работать на этот дом. Больше всего Христос был обеспокоен храмом, местом поклонения Богу. Петр обеспокоен отношением людей к Богу, ибо это угодно Богу. Если вы переносите страдания из-за своих грехов, глупостей, вас поймали за воровство, за сплетни, за интриги какие-то в коллективе, Петр говорит, вам не будет, не ждите никакой похвалы. Не приписывайте себя к лику мучеников или страдальцев. Вас бьют за ваши проступки. Но если вы терпите и страдаете, делая добро, знайте, что через вас прославляется Бог. Отдавайте Кесарева Кесарю. Я знаю, что у вас много вопросов, и некоторые ответы вы не получаете из этой проповеди. Как нам сегодня быть? Как можно ли вести честный бизнес, если там налоги превышают доходы и что там еще, и невозможно себе не откладывать ничего, если в чистую работать. Отдавайте кесарю кесарева. Будьте максимально честными. Но не забывайте отдавать Богу Божье. Поэтому Петр говорит, Христос дал нам пример. Если бы каждый из нас преклонялся пред Господом в чистоте Его Слова, эта движущая сила армии христиан давно покорила бы этот мир. Давно этот мир узнал бы о славном Господе. Именно в силу того, что мы очень похожи на мирских людей во многих аспектах, этот мир не отличает нас и не видит в нас никакого контраста, никакой разницы. Потому что мы ссоримся с властями, ненавидим их, мало о них молимся, критикуем, конфликтуем с людьми, которые нам неудобны, на работе, с родственниками, где бы это ни было. Мы должны изменять нашу жизнь во свете Его Слова. И эта история, она научила Петра, и она должна научить нас, чтобы нашему Богу через нашу жизнь и во все дни ее была слава. Давайте помолимся.